«На краю света» – спектакль по одноименному рассказу Николая Семеновича Лескова.
Крыжовенного. Нет, нет. Вот это. Крыжовенного испробуйте.
Да, владыка. Другого такого варенья поискать.
Да, да, да.
Да.
Как говаривал наш корабельный батюшка, что в южных широтах, что в высоких, сладок плод рук человека.
Да. Так, господин капитан, вот вы все нападаете на русское духовенство. Наши миссионеры совершенно не приспособлены к своему делу.
Не отрицаю, ваше преосвященство. Какие они миссионеры, ежели сравнить их с католиками, которых я в Китае видел, скажем?
А кажется, правительство наше разрешила, чтобы теперь иностранцы проповедовали, не помните?
И правильно сделала.
Да, вы так думаете? Да вы угощайтесь, угощайтесь, господа. А хорошо ли, когда на пользу Слова Божия трудиться будут чужеземные евангелические пасторы?
Уверен, владыка, что эти проповедники будут иметь у нас огромный успех.
Уж не среди евреев ли?
Не только среди них. И докажут, как дважды два четыре, неспособность русского духовенства к миссионерской проповеди. Вот слышал я, что наши просветительские миссии на Востоке не очень-то и преуспели. Уж так газеты наши писали, владыка, не обессудьте.
Это с чем же пироги, владыка?
Эти с черникой. А вот отведайте морожки, господа.
Благодарю.
Не иначе, как из Вологодского края.
Нет, это из Архангельского города. Да, так насчет газет. Как же. Читывал. Мол, чужеземные миссионеры должны иметь у нас большой успех. Кто бы спорил, господа, с газетами?
Да.
Ваше Преосвященство. Ну, вы, разумеется, лучше меня знаете все недостатки русской церкви, где, конечно, среди духовенства есть люди и очень умные, и очень добрые. Я этого никак не стану оспаривать, но знаете, я, как человек, который на своей посудине где только не побывал и много разного видел, так полагаю, что едва ли духовенство наше понимает Христа.
Это отчего же так, ваше благородие?
Да от того. Их положение, знаете ли, ну и прочее, ну сами понимаете, заставляет их толковать все, знаете ли, ну слишком узко.
А вы, господин капитан, полагаете, что в России... Господа Христа понимают менее, чем, скажем, эти реформаторы в Тюбингене, Лондоне или в Женеве.
Ну,
а вы, я вижу, охочи спорить. Что с вами делать? От спора мы, пожалуй, все-таки воздержимся. А беседовать давайте. Передайте-ка мне вон тот альбом.
С резьбой? Вот этот?
Слоновая кость, между прочим.
Да-да, именно этот. Благодарствую. Зову вас посмотреть. Вот наш Господь. Здесь я собрал много изображений его лица. Вот. Здесь Христа целует Иуда. Великий мастер писал. Рубенс. Каким вам кажется здесь лик Господень? Какая сдержанность и доброта.
Да-да, вы правы, владыка.
Изображение прекрасное, спору нет.
Прекрасный лик.
Однако не слишком ли много здесь усилий Христа сдерживаться? Смотрите, левая щека, мне кажется, дрожит, и на устах его как бы годливость.
Ну, конечно, и это есть ваше преосвященство. Иуда ее, разумеется, стоил. И раб, и льстец уж. Очень он мог годливость вызвать у всякого.
Да, у всякого. Но только, впрочем, не у Христа, который не брезговал, а всех жалел. Ну, мы это пропустим. Так, вот вновь Христос. И тоже кисть великая писала. Тициан. Перед Господом стоит коварный фарисей с динарием. Смотрите-ка, какой лукавый старец. Но Христос, Христос.
Что Христос, владыка?
Однако, боюсь, нет ли тут презрения на его лице, господа?
Ну, как же ему не быть-то, владыка?
Ваше Преосвященство находит это выражение неудобным.
Именно так. Я не спорю, старец гадок. Но я, молясь, таким себе не мыслю Господа. И думаю, что представлять лицо Христа в таком выражении неудобно. Не правда ли?
Ну, пожалуй, вы опять правы, владыка.
Особенно вознося к нему молитвы.
Возможно, возможно.
Вот я и говорю. Но пойдемте далее. Так, вот тут начинаются одинокие изображения Господа, без соседей. Вот снимок с картины голландца Мэтью. Смотрите, какой страдалец. Какой ужасный вид придал ему художник. Опухли веки, кровь, синяки. Не понимаю, зачем он его так избил, иссек и искровенил.
Так ведь так и было, ваше Преосвященство. Муки, страдания.
Я и не отрицаю, господин капитан. Но речь идет вот о чем. Мы видим одно только страдающее тело. Что внушает нам оно, господа? Ну, только искренне.
Ну, во всяком случае, сострадание, владыка.
Верно, верно, господа, верно.
Конечно, ваше Преосвященство, сострадание. Ну, а что же еще должно внушать?
А дух? Где не сломленный дух Христов? Весь дух, кажется, из него выбит. А на одно страдающее тело уж смотреть даже страшно.
Да, 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 да.
Ладно, а вот вам французский живописец. Небольшой художник.
Как называется сия картина, владыка?
«Христос в пещере». Некто Ляфон написал. Да на многих нынче хорошо потрафил.
Ишь, какие кудри.
Да, уж больно красив, владыка.
А вот и я говорю. И таким вот можно понять Христа. Фигура стройная, привлекательная.
Но лик-то добрый, ваше Преосвященство.
И взгляд голубиный под чистым лбом. Тут и локоны, тут эти петушки, крутясь, легли на чело. Красиво, право.
Да.
А в руке пылает сердце. Я правильно понял, владыка?
Не просто сердце, а обвитое терновую лозою. Это сакре-кёр, пресвятое сердце, что отцы и иезуиты проповедуют. Мне кто-то сказывал, что они и вдохновляли сего господина Ляфона чертить это изображение. Помню, мне как-то раз в лютый мороз довелось заехать в Петербурге к одному русскому князю, который мне показывал чудеса своих палат. И вот представьте, не совсем на месте, в зимнем саду, я увидел впервые вот этого Христа. Картина в рамочке стояла на столе, перед которым сидела княгиня и мечтала. Представьте, пальмы, бананы, щебечут и порхают птички, а она мечтает. О чем же? Она мне сказала, ищет Христа. Я тогда и всмотрелся в это изображение. Действительно, смотрите, за ним ничего. Ни этих пророков, которые докучали всем, бегая в своих лохмотьях. Ничего этого нет, а только тьма, тьма фантазии. Эта дама Пошли ей Бог здоровья, первая мне объяснила тайну, как находить Христа. После чего я и не спорил с господином капитаном.
В каком же смысле, ваше преосвященство? Я что-то не определюсь с вашей иронией.
Я в том смысле, господин капитан, что иностранные проповедники у нас Христа покажут всем, кому охота, чтобы он пришел под пальмы и бананы слушать канареек. Только он ли туда придет? Не пришел бы по его следу кто другой к ним.
А, в этом...
Признаюсь, я этому щеголеватому Христу охотно предпочел бы вот эту еврейскую главу работы Гоэрчина.
Ну-ка, ну-ка.
Хотя она больше представляет нам доброго и восторженного раввина,
да,
которого можно было любить и с удовольствием слушать. Хм. А вот сколько понимания и представлений о том, кто один всем на потребу. Так, закроем теперь все это. И обернитесь к углу, к которому сидите спиною. Вот. Смотрите.
Опять лик Христов.
Совершенно верно. И уже на сей раз это именно не лицо, а лик. Типическое русское изображение Господа. Взгляд прям и прост, теме возвышенное. В лике есть выражение, но нет страстей. Как достигали такой прелести изображения наши старые мастера? Это осталось их тайною, которая и умерла вместе с ними и с их отверженным искусством. По-моему, наш простодушный мастер лучше всех понял, кого ему надо было написать. Мужиковат он, правда, и в зимний сад его не позовут послушать канареек. Да что беды? Где он каким открылся, там таким и ходит, не имея где главы преклонить, от Петербурга до Камчатки. И вот в эту же меру, в какую, по-моему, проще и удачнее наше народное искусство поняло внешние черты Христового изображения, и народный дух наш, может быть, ближе, нежели европейский, постиг внутренние черты характера Христа. Не хотите ли я вам расскажу некоторые, может быть, не лишенные интереса, анекдот на этот случай?
Ах, сделайте милость, владыка.
Конечно. Надо. Просим вас, ваше преосвященство.
Прекрасно, прекрасно. Я тогда прошу вас слушать и не перебивать, потому что я начну сказывать... довольно издали. Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лет назад. Это будет относиться к тому времени, когда я еще, можно сказать, довольно молодым человеком, был поставлен в епископы, весьма отдаленную сибирскую епархию.